Говорит радио «Свобода» в эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. Сегодня в программе: сепаратисты в Донецке пытались изъять из типографии миллионный тираж местных газет. Тем временем министры самопровозглашенной республики спешно покидают состав правительства. В Петербурге с помпой открывается экономический форум. Менеджеры многих крупных зарубежных компаний в этом году в Россию решили не ехать. На Каннском кинофестивале премьера фильма Сергея Лазницы «Майдан». Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в Донецке сепаратисты захватили административное здание типографии «Новый мир». Они собирались сорвать специальный выпуск местных газет, который посвящен единству Украины. Об этом радио «Свобода» сообщил главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука. Также, по его словам, минувшей ночью треть министров правительства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики объявили о том, что слагают свои полномочия. Давайте послушаем, о чем только что рассказал нам Алексей Мацука.
Сегодня ряд ведущих изданий города Донецка договорились о том, что они выходят со специальными выпусками, приложениями к своим изданиям, посвященными единству и целостности Украины, остановке террористической деятельности организации ДНР и сохранению Донбасса в составе Украины. Террористы об этом узнали и прибыли в типографию «Новый мир», которая занимается печатанием данных специальных приложений. Общий тираж напечатанных приложений составляет 1 миллион экземпляров, и он уже готов. Но террористы опоздали. Они прибыли в административное здание типографии «Новый мир», однако сами газеты и весь тираж находился на складах. Это разное помещение, то есть на складах производственной мощности. И пока террористы занимались захватом административного здания «Новый мир» на улице Батищева, сотрудники типографии успели вывести миллионный тираж газет. И сейчас все эти газеты, а это «Донецкие новости», «Вечерний Донец», «Приазовский рабочий», находятся уже на точках распространения во всех 66 территориально-административных единицах Донецкой области. Соответственно, население области составляет 4,5 миллиона жителей, и эти 4,5 миллиона получат 1 миллион газет. Это самый массовый тираж, который вообще был, наверное, за всю историю Донецкой области общественно-политических газет за время независимости Украины. Курировал процесс срыва издания данного спецвыпуска некий Манекин. Он живет в городе Москва, но родом из Донецка и закончил исторический факультет Донецкого национального университета, где, как я уже неоднократно говорил, сформировалось целое ядро сепаратистов. И все, что сейчас происходит в Донецке, родом как раз с исторического факультета Донецкого национального университета. Именно оттуда родом Владимир Корнилов, оттуда родом господин Барышников, оттуда Черкашин, это я называю фамилии идеологов Донецкой Народной Республики. Оттуда же родом ряд министров, так называемых, нынешнего террористического правительства. Вторая важная новость за сегодня, которая случилась ночью: треть членов так называемого террористического правительства вышли из состава Донецкой Народной Республики, объявили о том, что они, даже часть из них не знает о том, что были включены в этот террористический орган без их ведома, например, министр образования, преподаватель кафедры Донецкого медицинского университета. А вот, например, Алексей Грановский и Елена Блоха, которые занимали, Блоха была пресс-секретарем, а Грановский министром энергетики, они вышли, но вот они настолько сейчас как-то не уверены в себе, боятся даже общаться с журналистами, то есть они боятся преследований со стороны террористической организации ДНР, поэтому пока вышли, не ходят в здание администрации, но... И вчера еще ночью мы на нашем твиттере «Новости Донбасса» запустили такой опрос, кто хочет начала антитеррористической операции. У нас порядка 1500 репостов этого твита, при том, что твиттер в Донецкой области вообще не пользуется никакой популярностью, но вот данный пост и данное сообщение вызвало массовый ажиотаж. В общем-то, также соцопросы показывают, что 80% жителей 9 районов плюс города Моспина, 9 районов Донецка, поддерживают начало активной фазы антитеррористической операции в городе Донецке. Вчера Турчинов заявил, что поддержка украинской власти в Донецкой области увеличилась, и многие люди недоумевают, почему не получают приглашения на избирательные участки, и это подтверждает мэр Донецка Лукьянченко. и независимые наблюдатели, и комитет избирателей Украины. И люди хотели бы проголосовать на выборах президента, но террористы этому мешают.
Если вернуться к тому миллионному тиражу, которому вам, журналистам, все-таки удалось спасти, что там такого опасного было для представителей Донецкой?
Опасного там ничего ровным счетом нет. Все, что представляет собой инакомыслие, отличное от террористической позиции, да, ДНРовской, оно для них опасно. Эти люди борются с любым инакомыслием, со свободой слова. Эти люди могут добиться своих целей только с одним условием – быть вооруженными и нападать на мирных граждан. Иначе у них просто поддержки нет. Они не получают поддержки массового населения. Те картинки, которые показывали русские пропагандистские каналы на референдуме, массовое скопление людей, очень простая арифметика, участков было явно недостаточно. Из 2250 работали всего лишь, там, по-моему, 13. Ну и, соответственно, посчитайте, как 13 участков может пропустить колоссальное население, количественное население Донецкой области. То есть это был пиар-ход. Не забывайте, что так называемым премьер-министром ДНР является политтехнолог, консультант политических партий в России Бородай. И они, конечно, боятся любого инакомыслия, проявляемого в СМИ и любой позиции независимого медиа. Поэтому, конечно, они... Им невыгодно ни газета, чтобы была, ни интернет-издание. Мы получаем постоянные угрозы, мы работаем фактически под дулами автоматов. Но это не мешает журналистам все равно освещать новости и передавать отсюда информацию.
А сепаратисты вообще, в принципе, контролируют ли какое-либо средство массовой информации вот Донецкой?
Да, они захватили только здание Донецкой областной государственной телерадиокомпании, но там ничего не выходит, там идет заставка с буквами, с какими-то стихами, похожими на, ну, то есть стихи низкого качества, какой-то бред вообще откровенный написан. На фоне их этого логотипа террористической организации, и все. Но журналисты Донецкой областной государственной радиокомпании, несмотря на то, что не могут работать, государство им выплатило в полном объеме зарплату за май, премию выплатили им. То есть государство не бросает журналистов своих. И более того, мы предложили им даже на громадском телебачении Донеччины выпускать собственный продукт, если они хотят. И сейчас мы в стадии переговоров. Я думаю, областная гостелерадиокомпания будет восстановлена хотя бы даже в таком виде. То есть террористы контролируют одно средство информации, это Дон ГосТРК.
И к тому, что вышла треть членов так называемого правительства Донецкой Народной Республики, о чем, на ваш взгляд, это свидетельствует? О том, что этот проект по созданию самостоятельной республики, он проваливается окончательно, разваливается?
Да нет никакого проекта. Ну поймите, есть проект, который называется террористическая организация ДНР. Они возомнили, что они могут администрировать Донецкую область. На самом деле никто им не давал мандат доверия. У населения поддержки это не вызывает никакой. Ведущие элиты Донецкой области объявили о том, что это все никакого отношения к региону не... Есть Донбасс, а есть террористическая организация ДНР. Донбасс – это часть Украины, это территория. ДНР – это организация, которая объявила себя администратором Донецкой области, отменив все партии, отменив все газеты. То есть такой коммунизм на камбэк, ЮССР камбэк. Ну, только вопрос, никому об этом не спросили, ни у кого, никто за них не голосовал, ничего вообще не происходило. Они пришли и объявили себя вот так. Вы же понимаете, никто не защищал здание администрации спецназом там и бронетехникой, потому что у нас такого никогда не было. Но когда эти люди получили оружие из России, когда получили финансы из России, семья Януковича их активно спонсирует из России, конечно, у них ресурс есть. На самом деле это маргиналы. И за 23 года эти маргиналы без семейных денег Януковича никогда ничего не получали. Только когда были кризисы, семья их начинала спонсировать. Вот сейчас они их по максимуму спонсируют. Вы думаете, куда делись два грузовика наличности денег, которые вывез Янукович из Украины, которые сейчас ФСБ расследуют с Интерполом? Вот они, эти деньги. То есть украинские налогоплательщики оплатили этих же террористов-сепаратистов через посредника Януковича прокладку.
Что касается угроз национализировать предприятие Ахметова, это только
основание? Это все виртуальные заявления. Пишут свои ролики в Ютьюбе, выкладывают их, с них все смеются. Вы почитайте там комментарии к этим роликам. Это все не имеет никакого отношения к реальности, вообще никакого. Что не имеет никакого реальности, отношения к реальности, свидетельствует тот факт, что третий день подряд в Донецкой области происходит акция «Голос Донбасса». Рабочие предприятия выходят на митинге. И этому есть доказательства, свидетельства, фотографии, видео, интервью. Вы можете все это найти у нас на сайте, на других СМИ. С рабочими ведется дискуссия. Сепаратисты пытались приватизировать тему социального протеста. Но это не получилось, потому что любой здравомыслящий человек понимает, что не будет Донецкой области в составе Украины, не будет шахт, не будет металлургии, не будет бизнеса, ничего не будет. В Ростовской области, в России, ни одна шахта уже, по-моему, там не работает. Люди это знают и видят. Поэтому все делают выводы, исходя даже из собственного кармана, к чему приведет эта вся террористическая группировка.
Ну, о том, что происходит в Донецке, Радио Свобода, рассказывал главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука. В Петербурге сегодня открывается Международный экономический форум. Это мероприятие еще называют русским Давосом. Однако в этом году он пройдет на фоне охлаждения отношений между Россией и Западом из-за ситуации на Украине. Многие западные компании, в основном американские, отказались от поездки или отправили на форум не руководителей, а менеджеров более низкого уровня. Из Петербурга передает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Петербургский международный экономический форум по сравнению с прошлым годом открывается в новых условиях, когда из-за напряженной политической обстановки 40% участников мероприятия отказались от поездки в Петербург, объяснив свой отказ российской политикой на Украине. Тем не менее, в целом участников на форуме будет даже больше, чем в прошлые годы, причем две трети из них приезжают из Европы и США. А вот количество стран-участниц и VIP-персон заметно уменьшилось, да и журналистов аккредитовалось вдвое меньше, чем обычно. Цифры, озвученные накануне форума губернатором Петербурга Георгием Полтавченко, таковы. Свое участие подтвердили главы около полутора сотен крупных мировых компаний и около 450 ведущих российских компаний, а также больше 100 представителей официальных делегаций из 62 государств. Официальный бюджет форума равен прошлогоднему 1 миллиард рублей. Интересно, что в прошлом году в форуме участвовало 3700 человек, и все номера в гостиницах были распроданы заранее по очень высоким ценам. А в этом году ожидается 6500 гостей, но при этом за неделю до начала форума треть номеров в отелях не были забронированы. Зато город украшен 20 000 цветов. В день открытия форума на Невском проспекте запланирован автопробег, на Дворцовой площади – парад отечественных автомобилей. В отличие от прошлых лет, обещано, что работа аэропорта Пулково ограничиваться не будет. А вот жителям улиц, примыкающих к павильонам Ленэкспо, где проходит форум, придется входить в собственные дома по паспортам, проходя по дворам мимо автобусов ОМОНа. Зато на этот раз оппозиционеры не жалуются, что к ним приходят полицейские с профилактическими беседами, и никто из несогласных не заявлял заранее ни о каких протестных акциях, приуроченных к форуму. Может быть, так происходит потому, что на самом деле никто не придает форуму слишком большого значения, считает экономист Андрей Заостровцев.
Петербургский экономический форум в этом году, конечно, гораздо скромнее, чем в прошлые годы. Не приехали многие официальные лица, и уровень тех, что приехал, гораздо ниже, чем было это в прошлые годы. Причина понятна. Россия – страна под санкциями, Россия – страна с очень неясными бизнес-перспективами, политическими перспективами. Поэтому, грубо говоря, ловить здесь нечего. Этот уже форум, какой он там по счету? Если бы от каждого была какая-то большая польза, то мы бы жили лучше, чем в Катаре, наверное бы. А поскольку пользы никакой, а в основном это такое шоу, эти договоры были заранее фактически заключены, только спектакль разыгрывается на форуме подписания. А так можно было их подписать в темном углу незаметно с тем же эффектом.
Несмотря на неблагоприятную политическую обстановку, такие мероприятия не теряют своей важности для Петербурга, который стремится выиграть в конкуренции с другими городами, считает директор Центра экологических экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Выигрывают те города, которые представляют более комфортную среду для жизни, более комфортную среду для бизнеса за счет каких-то своих усилий. Невозможно выиграть конкуренцию, если ты постоянно не сравниваешь себя со своими соперниками, не встраиваешься в систему разделения труда, так сказать, не понимаешь свою специфику, свои плюсы и минусы. И в этом отношении экономические форумы, другие такого рода мероприятия – это способ при помощи которого город осознает себя в глобальной системе разделения труда и конкуренции. Роль этого мероприятия не столько прагматический эффект в виде подписанных контрактов, а это скорее система обучения и осознания себя. Конечно, от нынешнего экономического форума ожидать многого не приходится, поскольку однозначно все игроки принимают внимание огромный рост рисков, связанных с деятельностью в России. Основной риск – это зависимость экономики от власти, отсутствие защиты частной собственности, инвестиций и людей. Невозможность предсказать, а что следующее попадет под удар взбесившегося принтера.
По мнению Александра Карпова, вместе с рисками растут издержки, а значит, скорее всего, контрактов будет подписано меньше, чем обычно. Значение Петербургского экономического форума всегда было сильно преувеличено, считает руководитель Центра исследований и модернизации Петербургского европейского университета Дмитрий Травин.
Это такая пиар-акция, раскрученная. Для того, чтобы придать ей некоторое значение, к форуму приурочивалось подписание ряда контрактов. Ну, контракты можно подписывать и не на форуме, какая разница. Ну, соответственно, если на форум не приедет целый ряд компаний, то значение этого малозначимого форума существенно не изменится. Самое главное, будут ли эти компании участвовать так или иначе в российской экономике? Это серьезный вопрос. Он не зависит от событий в Петербурге, он зависит от событий на Украине. И насколько можно судить по снижению рейтингов, которые были в последнее время, а также, самое главное, потому что российская экономика на нуле, она не растет, перспектив особых сотрудничеств с крупными западными компаниями в России нет.
А вот декан факультета истории Высшей школы экономики в Петербурге Александр Семенов, наоборот, считает, что Петербургский международный экономический форум имеет смысл, хотя обстановка неблагоприятная, и элементы изоляции России уже дают о себе знать.
Довольно нелегко современную Россию, российскую экономику вынуть из глобального экономического пространства. Все-таки связи, которые были получены в результате падения железного занавеса, стали такими плотными. Мы должны воспринимать проведение этого форума как подтверждение точки зрения, которая высказывалась представителями экономического блока правительства, представителями ведущих университетов, что Россия не может позволить себе жить в полной изоляции. Это будет путь в никуда. Вот мы, мне кажется, сейчас наблюдаем шизофрению, разделенное сознание. Вот если мы посмотрим телевидение, прежде всего, мы видим такой курс на изоляцию. А в то же время при социальной поддержке проводятся мероприятия, которые направлены на поддержание внешнеэкономических связей, на открытость, на общение с партнерами глобальными. Мы должны использовать этот форум, отстаивать точку зрения, что будущее России связано с интеграцией в глобальный экономический мир, в глобальный экономический мир, в том числе в глобальный политический мир.
Александр Семенов и сам является участником Международного экономического форума.
Форум, он как паровоз, он за собой тянет очень много еще всяких мероприятий, которые просто складываются в одно расписание. Международный консультативный совет Высшей школы экономики проходит как раз в дни этого экономического форума. Совет, который связан с обсуждением стратегии Высшей школы экономики, направленной на интернационализацию и включение в глобальные академические, исследовательские и образовательные сети. Вот мы 2 дня будем плотно работать. У нас мало остается сейчас таких паровозов, которые мы можем использовать для того, чтобы развивать интернационализацию, международное сотрудничество.
Правительство Петербурга собирается подписать на Международном экономическом форуме 15 контрактов на 130 миллиардов рублей. Правительство Ленинградской области еще 8 соглашений. 24 мая Петербургский международный экономический форум плавно пересечет в День города, на празднование которого захотели остаться многие участники форума. В субботу на стрелке Васильевского острова выступит сводный хор. На ступеньках биржи должно уместиться около 5000 человек в возрасте от 7 до 92 лет. Причем петь хором пожелали не только артисты разных коллективов, но и некоторые бизнесмены, участники форума. Концерт продлится час, за который будет спето 18 песен, тщательно отобранных и много раз отрепетированных заранее. На Невском проспекте пройдет танцевальный фестиваль. 4000 детей станцуют танец маленьких утят и вальс цветов Чайковского. В этом году значительно значительно изменилась культурная программа форума и даже формат официальных приемов. Вместо общедоступного концерта звезд эстрады на Дворцовой площади в Ледовом дворце будет шоу фигуристов. Вместо одного банкета запланировано 3 официальных приема. Прием в Эрмитаже, губернаторский прием в Александринском театре и прием раут с бальными танцами в Константиновском дворце. При этом губернаторский прием впервые пройдет в помещении, а не под открытым небом в Петропавловской крепости, как это было раньше. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Соединенные Штаты предъявили беспрецедентное обвинение в киберпиратстве 5 офицерам китайской армии, которые проникли в базы данных нескольких американских компаний в энергетической и сталелитейных отраслях и похитили их технические секреты. Пекин утверждает, что американские обвинения основываются на ложной информации и требует отозвать их. Последние дни это была главная китайская новость в американских СМИ, затмившая визит Путина в КНР. Впрочем, российская-китайская встреча в верхах не осталась незамеченной экспертным сообществом в США. Трое специалистов поделились своими оценками саммита с нашим нью-йоркским корреспондентом Евгением Ароновым.
Краткосрочный пиар-эффект от поездки Путина может быть значительный, но на долгосрочные военно-политические реалии он не повлияет, уверен ведущий сотрудник Центра международных и стратегических исследований Эдвард Лютвак. Когда Россия столкнется с фундаментальным вызовом своим интересам, она вновь вступит в альянс с Западом. Соединенные Штаты не притязают на природные богатства Сибири, которые ныне делают Россию великой державой, как не претендует на них ни Европа и ни Япония. Чего нельзя сказать о Китае. Россия, как относительно слабая автократия, противостояние с автократией сильной, будет вынуждена блокироваться с демократиями, сколь бы подобный союз не был ей антипатичен идеологически. Так было в Первой мировой войне, когда Николай II воевал против Германии вместе с французами и англичанами, поносившими его режим за политические репрессии и погромы. Сталин уважал диктатора Гитлера и презирал либералов США и Британии, но оказался в одном лагере с англосаксами. Что касается Китая, то он заигрывает с Россией, не имея никаких других союзников, если, конечно, не считать союзниками Лаос, Камбоджу и Пакистан. Словом, Россия сейчас, так сказать, флиртует с Китаем, чтобы позлить Запад. Но жениться на нем она не собирается. Почему скандал вокруг китайского кибершпионажа заинтересовал ведущие американские издания в большей мере, чем поездка Путина в Китай? С этого вопроса началась наша беседа со старшим аналитиком Гудзоновского института Ричардом Вайтсом. Для меня это загадка. Может быть, потому что шпионаж угрожает непосредственно прибылям американского бизнеса, в то время как дружба Китая и России против Запада представляется не специалистам, темой сугубо абстрактной. Говоря о саммите, это не была встреча равных. Путин был просителем, которому в свете конфронтации с Западом во что бы то ни стало нужна была газовая сделка. Си Цзиньпин предстал перед миром как расчетливый и жесткий старший партнер в этих отношениях. Военно-морские учения, на фоне которых проходил саммит, были, пожалуй, масштабнее совместных маневров китайского и американского флотов, но куда более скромные, чем обычные учения эскадр США и их союзников на Тихом океане. Средняя Азия. Вот уже лет 20, как Запад ждет там коллизии интересов России и Китая, но этого не происходит ни в военно-политической области, ни в энергетической. Кремль вполне благодушно взирает на усиление влияния Китая в Средней Азии и одновременно не желает допускать туда американцев. Это порождает у Пекина и его партнеров, скажем, в Туркменистане или Казахстане, уверенность в том, что, уступив российским компаниям небольшую долю в местном производстве, они всегда обойдут экспортные преграды, которые потенциально может создать Москва, и обеспечат прямые поставки в Китай необходимых углеводородов. Цена на природный газ падает, а потому вряд ли в Европу вскоре придут альтернативные поставщики, в том числе сжиженного газа из Америки. Так что зависимость Европы от российских поставок на обозримое будущее сохранится. Верно, Китай стал главным торговым партнером в России и, возможно, станет еще и главным источником инвестиций, но торговый оборот между ними не дотягивает и до 100 миллиардов долларов, что намного меньше товарных потоков между Китаем и его важнейшими контрагентами на Западе. Таковы основные параметры ситуации с точки зрения нашего третьего собеседника, ведущего сотрудника мозгового треста Center for New American Security Эли Ратнера. Сделка по газу – это определенная веха в усилиях России диверсифицировать свой экспорт, равно как и в усилиях Китая разнообразить источники своего энергетического импорта. Однако, на мой взгляд, ошибочно считать эту договоренность краеугольным камнем некого стратегического антизападного альянса. Доля России в нефтяном экспорте Китая не превышает сегодня 9%, доля природного газа – 1%. И будущие поставки российского газа в Китай призваны дополнять, а не замещать поставки в Европу. Первые, даже после выхода на расчетную величину, составят лишь четверть от объема последних. Китай действительно встревожен нестабильностью в Африке и на Ближнем Востоке, откуда он преимущественно завозит свои энергоресурсы, а также безопасностью маршрутов их транспортировки. Но смотрите, энергетический рынок в Азии очень конкурентный. Положение покупателя на нем выгоднее, чем положение продавца. А ближайшие экономические перспективы России отнюдь не радужные. Что уж тут удивляться, если Китай разговаривает с Россией о газе с позиции силы, не соглашаясь платить ей ту же цену, которую платит Европа. Да, Китай, видимо, сам профинансирует строительство отдельных участков газопровода и вложит средства в создание инфраструктуры во Владивостоке, которая, по идее, позволит России стать экспортером энергоресурсов в масштабах всей Азии, кстати, несколько уменьшив тем самым свою потенциальную зависимость от Китая. Но это, мне кажется, небольшая плата за ту уступку по цене, которую, предположительно, Китай добился от России. Сказал Эли Ратнер, ведущий сотрудник мозгового треста Center for New American Security. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень». Коротко о главном.
Радио Свобода, новости.
В Луганской области пророссийские активисты совершили ряд попыток прорваться через государственную границу Украины. Среди украинских пограничников есть ранены, сообщает Государственная пограничная служба Украины. Министерство обороны России сообщает об отводе от границы с Украиной и возвращении в места постоянной дислокации воинских частей и подразделений. В Петербурге сегодня открывается Международный экономический форум. Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Коалиция «За Москву» представила свою предвыборную программу, с которой она пойдет на выборы в Мосгордуму. Они должны состояться в сентябре. В коалицию входят 10 человек, среди них Илья Яшин, Ольга Романова, Мария Гайдар. Все они представители белоленточного движения, которое сформировалось на волне протестного движения. Программа коалиции практически полностью повторяет программу Алексея Навального, с которой он баллотировался в мэры Москвы. О шансах на успех этой коалиции мы говорим с московским политическим экспертом Дмитрием Орешкиным.
Во-первых, мне кажется, что этот ход вполне предсказуемый, потому что образ Навального набрал довольно позитивный отклик в Москве, и было бы странно не использовать его. Во-вторых, мне кажется, что проблема даже не в том, насколько этот вариант сработает, а проблема в том, что московские выборы, как собственные выборы в других субъектах федерации, все больше приобретают какой-то условно абстрактный характер. Они все меньше влияют на реальную жизнь, и это скорее какое-то соревнование ценностей, чем формирование реального органа власти, потому что понятно, что Московская дума в любом случае есть перчатка, надетая на руку мэра. Ну и, наконец, последнее, электоральные шансы. Поскольку выборы будут все равно идти по одномандатным округам, и большого опыта проведения именно таких выборов у московской администрации нет, могут быть самые непредсказуемые результаты. Если к сентябрю градус социального негативизма по каким-то причинам поднимется, то у коалиции будут весьма неплохие шансы. Если он, наоборот, этот градус понизится, а сейчас он понижается, потому что имеет место консолидация общественного мнения вокруг такой, скажем, системной политики, косвенно отражающей поддержку со стороны избирателей крымско-украинской кампании Путина. Так вот, если к сентябрю не произойдет обратной поляризации, что может быть, потому что Москва продвинутый город, и именно в Москве многие критически относятся к этим деяниям. Так вот, если развернется вектор, тогда можно ожидать поддержки именно такой демонстративной оппозиции. Оппозиция в данном случае, конечно, скорее блок Навального, чем партия «Яблоко». Все-таки «Яблоко» воспринимается как системная партия, а Навальный как оппозиционер. Конечно, очень сильно ослабляет позицию этого блока то, что нет самого Навального с его харизмой, с его энергетикой, он отстранен. Так что сейчас ситуация крайне трудно предсказуемая и будет очень сильно зависеть от того, как это лето переживется в мозгах москвичей. Оно может пережиться очень по-разному, потому что мы вошли в ситуацию, когда политические предпочтения меняются очень быстро и могут даже полярно меняться. Но, с другой стороны, все-таки 2-3 месяца слишком короткий срок, чтобы такое произошло. Вот за полгода уже может быть. Так что крайне нетривиальная ситуация. Все поменялось. И политическая ситуация, и правила игры, и игроки. И предсказывать что-то такое всерьез, мне кажется, безответственным. А все чаще, скорее, это представление уже преобразуется не в какую-то политическую аналитику, а в такую пропаганду. Кому симпатизируешь, тому шансы и обещаешь. На самом деле сейчас, вот пока на сей момент, больше шансов на победу у системных партий, которые демонстрируют небольшой, но устойчивый рост электоральной поддержки именно в связи с крымскими событиями. Вопрос, сколь долго этот фактор будет поддерживать популярность действующей власти.
Ну, а сам факт того, что эту белую коалицию, как ее уже некоторые называют, допустили до участия выборов, это случайность? Ведь даже на протяжении там последнего времени дважды менялись правила игры, правила выборов в Московскую городскую думу. Это и касается и сбора подписей, и одномандатных округов. Как так произошло? Почему власти допустили участие представителей белоленточного движения до выборов, хотя вроде бы по логике вещей они должны были сделать все возможное, чтобы эти люди вообще не принимали участие никакого выбора?
Ну, во-первых, еще нельзя говорить, что допустили. Выборы по одномандатным округам и в любом конкретном округе любого конкретного человека можно еще забодать. И если будет принято такое решение, то забодают. И по совершенно случайному совпадению все эти забоданные и затоптанные люди будут принадлежать какой-то белой коалиции. Так что еще не вечер, как говорится. Вторая важная деталь заключается в том, что Собянин очень рациональный политик. Он умеет и манипулировать выборами, что прекрасно продемонстрировал, когда еще руководил Тюменской областью и президентской администрацией. Но если встречает жесткое, сильное социальное сопротивление снизу, он умеет принимать это давление, адаптировать и играть по-другому. Не жестко, кость в кость, а вот более гибко. Что он продемонстрировал на выборах 2013 года, когда, по крайней мере, не было таких массированных фальсификаций, как были в 2011 году. Так что Собянин действует, пожалуй, гибче и дальновиднее многих-многих других региональных руководителей. И, соответственно, вовсе не обязательно ему так вот просто одной огромной мухобойкой взять и всех оппозиционеров прихлопнуть. Он вполне может попытаться обыграть их поодиночке, тем более, что у него уже есть для этого и опыт, и аппарат. Ведь коалиция – это вещь эфемерная, а каждый идет по отдельному округу, и в этом округе его и можно каким-то образом изолировать, предъявить ему какие-то претензии, еще чего-то. Это даже не политическая партия.
Если случится так, что ни один из кандидатов этой коалиции не выиграет в своих одномандатных округах, не будет ли это означать, что белоленточное движение не сможет никогда вот, существовать в таком системном поле? И наоборот, если вдруг они победят и пройдет много кандидатов в Московскую городскую думу, не может ли это переродиться в нечто большее, в какую-либо системную политическую партию?
Системная политическая партия – это всегда лидер. Без Навального такой вот коалиции долго просуществовать не может. Она ситуативна и может быть связана только с конкретными выборами и, опять же, со знаменем Навального. Если люди с белыми лентами проигрывают эти выборы, ничего особенного не происходит, потому что даже если они их выигрывают, тоже ничего особенного не происходит. Чисто символические разборки. Понятно, что у Думы московской роль в значительной степени декоративна. То есть поменять реальную жизнь горожан она не в силах, даже если бы захотела. Но она и не очень хочет, как кажется. Вот. Если они проходят, несколько человек, их легко растворяют, адаптируют в остальном 45-человечном большинстве. Если не проходят, ну, это будет хороший повод для пропагандистской атаки на левых, для торжественных, на белых, для таких торжественных мероприятий по захоронению идеалов либерализма и так далее и тому подобное. Но это тоже чисто виртуальное явление, потому что идеалы либерализма не потому живут, что они кому-то там нравятся и так далее, а потому что они объективно необходимы, точно так же, как и западный выбор города Москвы. Крупные столичные агломерации волею судеб объективных процессов так или иначе движутся в том направлении, которое у нас почему-то называется европейскими ценностями. Крайне трудно согласиться, что город Токио живет по европейским ценностям, он живет по городским. Но точно так же будет жить город Москва. И это подразумевает свободу граждан, это подразумевает права собственников, это подразумевает решение коммунальных проблем, это подразумевает более активное участие людей в управлении городом. Никуда от этого не денешься. Так что просто есть два уровня проблемы. Реальной вот, политической влиятельности и деятельности и пропагандистского озвучания или пропагандистского давления. Вот, в прагматическом смысле никаких перемен от этих выборов вообще ожидать не приходится. Они могут быть только вот такие пропагандистские, идеологические. В том плане, что мы говорили, вот и мы победили. Или наоборот, а мы говорили, вот они проиграли. Мне кажется, это, так сказать, нарост какой-то информационный на телеобъективного такого движения, которое так или иначе идет в пользу условного Навального. Не конкретно вот его именно, а вот тех идеалов, которые он озвучивает, связанных с свободой, правами, мобильностью граждан, информационной открытостью, прозрачностью, борьбой с коррупцией и прочее.
О предстоящих выборах в Московскую городскую думу и о шансах на победу оппозиционной коалиции «За Москву» мы говорили с московским политическим экспертом Дмитрием Орешкиным. На Каннском кинофестивале прошла премьера документального фильма Сергея Лозницы «Майдан». Осенью 2013 года режиссер начал работу над игровой картиной «Бабий Яр», но началась революция, и Сергей Лозница стал снимать события на Киевском Майдане. Впервые за свою довольно долгую карьеру режиссера-документалиста я стал следить за событиями реальной жизни, которые разворачивались передо мной. Моя цель – перенести зрителя на Майдан и показать ему 90 дней революции, говорит Сергей Лозница. В фильме использованы кадры, снятые во время боев в центре Киева корреспондентами украинской редакции «Радио Свобода». Сергей Лозница ответил на вопросы моего коллеги Дмитрия Волчика.
зритель не найдет ни одного героя как такового, ни одной личной истории, нет ни одного портрета, только движение масс, движение тысяч людей, такое коллективное тело. Почему вы именно так решили рассказать историю Майдана?
Дело в том, что я-то готовился к другой картине, и сценарий я писал таким образом, чтобы именно так рассказать историю Бабьего Яра. Кстати, у фильма, который я сейчас сделал, может быть в какой-то степени очень далекая аналогия. Это «Стачка» Эйзенштейна. Это картина, в которой тоже нет героя. Там есть много второстепенных героев, которые Эйзенштейн бросает по ходу. Но, тем не менее, история рассказывается не через судьбу какого-либо персонажа. Дело в том, что иначе, другим способом, я эту историю рассказать не могу. Потому что, когда мы следим за каким-нибудь персонажем, это становится фактом личной и частной жизни. И это начинает мешать и искажать немножко. Для того, чтобы увидеть, необходимо сделать несколько шагов в сторону. И когда я ставил камеру, я специально смотрел, чтобы в кадре, в эпизоде, никто не перетягивал на себя. То есть, чтобы это не был эпизод именно об этом человеке, даже кадр. А чтобы это был эпизод, который включает в себя многоплановую композицию, где каждый элемент композиции равноценен. В этом смысле это, наверное, такая эпическая картина. Только так можно рассказать о хоре, дав ему возможность рассказывать о себе.
Ведь Майдан затягивает. Вот интересно, когда вы ставили камеру, вы чувствовали себя частью этого коллективного тела или все-таки только зрителем, сторонним наблюдателем?
Сложно отделить одно от другого. Но дело в том, что когда я ставил камеру, я думал только о композиции и о действии, которое будет перед, и о том, каким образом мне повторяться, и каким оптимальным способом это все показать и рассказать.
Сергей, я помню вашу лекцию на фестивале в Висбадене. Вы говорили тогда о том, как важны первые минуты или даже первые секунды картины. И в вашем последнем игровом фильме «В тумане» работа над первыми тремя минутами до титров заняла больше месяца, даже, может быть, несколько месяцев. В «Майдане» ведь тоже очень важна эта первая сцена, когда огромная толпа исполняет национальный гимн, и вы потом ее даже повторяете еще раз.
Да, потому что там уже есть концентрация мыслей, и это очень мощный кадр. Он воздействует на зрителя достаточно сильно. То есть вы получаете сильное впечатление. И я просил оператора намеренно брать только людей в кадр. Море людей.
Вы знаете, я думаю, что он особенно будет воздействовать на российских зрителей, если они эту картину увидят, потому что, когда я смотрел эту сцену, я сразу подумал, что она великолепно иллюстрирует известный тезис, что Украина – это не Россия, потому что в России невозможно представить себе тысячи людей, которые одновременно в таком порыве снимают шапки и прижимают руку к сердцу, когда звучит национальный гимн и поют его, верно?
Да, это так. Что меня тогда поразило, там постоянно поют, ну, на Майдане постоянно пели. И я не могу себе представить, что бы и как пели, скажем, в Москве. Ну, гимн не знаю, а вот какие народные песни, то есть насколько ушла, куда-то растворилась эта народная культура. Когда-то я снимал фильм «Жизнь осень». Это было в 98-м году. И как раз мы снимали тех бабушек, которые еще помнили народную песню. И уже следующее поколение практически ее не знало. Это Смоленская область. Что-то очень важное, что и идентифицирует нацию, народ, что содержит в себе это как иголочка. Вот как яйцо, утка, там, заяц и так далее, иголка. Вот это очень важное куда-то исчезает. А в Украине это сохранилось. Сколько там народных поэтов, которые читают стихи, с какой страстью это происходит, как и вообще речь льется. Все готовы подхватить. Мы в Вильнюсе должны были дописать «Червону руту». Она у нас не очень хорошо была записана, там звучит «Червона рута». Но должны были дописать просто голоса. Обратились в посольство украинское, и приехали работники посольства, и они все мгновенно запели. и запели потрясающе красиво. Так что не Россия, нет, не Россия. Что-то другое.
Да, вы же выбрали два больших стихотворения, которые читают вот эти самодеятельные поэты с трибуны Майдана.
Четыре. Но там стихотворения вплетены. Да, потрясающее стихотворение. Я бы больше дал. Но мне фильм, к сожалению, 2 часа.
Да, и эта песня Витя Чао, которая дважды даже звучит в фильме.
Да. Да, это какая-то бурлящая творческая энергия. Она же ниоткуда не возникает.
Сергей, вас интересовала другая сторона. Беркут, Янукович, его сторонники. Их почти нет в фильме. Или где-то они на самом дальнем плане. Вам не хотелось их снять тоже?
Нет, не хотелось. Совершенно. Меня интересовали... Народ интересовал. Народ. А их не хотелось снимать. Нет.
Народ и его невероятная энергия. Ведь это очень древняя энергия Майдана. Да? Несмотря на все эти айфоны, несмотря на кинокамеры. Это ведь архаичная такая энергия.
Ну, безусловно, безусловно. И там опыт народного веча, например. Это все, конечно, завораживает. Другая сторона, в ней нет ничего таинственного. Вот что удивительно. Она очевидна, там все ясно. Когда я туда приехал, первый день я сразу понял, что, как там в фильме, по-моему, Шкиряк говорится, сцены, ну, кто-то, голос такой, Янукович наи президентом Украины. Это все понятно, это сразу ясно, что просто его существование там, это вопрос его осознания, что он не президент. Все, он стал персонажем комикса, и он потерял то, что называется уважение. А власть держится на двух вещах – уважение и сила. Вот если нет уважения и силы, ничего вы не сделаете.
Когда я буду вспоминать этот фильм, я в первую очередь вспомню вот эту ночную сцену, когда флаг реет над толпой, и струя газа такая летит. Какой кадр, какая сцена для вас самый важный и самый любимый?
Очень важный ключевой эпизод, когда после уже того, как произошла стрельба, значит, и как-то освободили Майдан от войск, огромное количество людей, вы видите, которые пришли на Крещатик и освобождают эту площадь от мусора и грязи. Убирают и строят баррикады, несут шины, раздают воду. И вы видите, насколько это настолько впечатляет, и какие лица у этих людей. Ведь они пережили что-то, и это видно по лицам, страшное что-то. И какая самоорганизация, никто там никем не управляет. Ну, естественно, эпизод прощания с погибшими. Я намеренно не снимал сцену, я снимал только людей.
На ваш взгляд, история Майдана закончена или это история, которая будет иметь еще продолжение?
Как история мифологическая? Нет, конечно. Когда что-нибудь пойдет не так, то я думаю, что он продолжится. А в короткий исторический момент вот, от негодования по поводу правителя и системы власти до освобождения страны от этой системы власти или от этого правителя, конечно, эта история закончена. Какое будет дальше развитие, это уже зависит в очень большой степени от людей, даже в меньшей степени от политиков, мне так кажется. Потому что люди показали, что насколько они могут влиять на политику. Мое ощущение, что политики старались попасть в этот поезд. Иногда им удавалось, иногда нет. И Майдан постоянно ввел свою линию. И как она формировалась, это тоже удивительно. Потому что это сотни тысяч людей, которые вдруг, вот вы понимаете, что они думают очень и очень близко. И они понимают, что нужно делать. И все понимают, что они понимают. Вот это удивительно воздействие. Так что я думаю, что неважно в данном случае, кто даже будет президентом Украины, потому что существует еще один вот этот, назовем это призраком Майдана. Вот это чувство присутствия того, что что-то может произойти, если что-то будет не так. И главное, что никто не сможет уже обратиться к каким-либо силовым структурам и попытаться их направить на людей. Это уже было и закончилось.
Зато силовые структуры действуют на аннексированной Россией территории в Крыму, и задержан ваш товарищ Олег Сенцов, режиссер, которого ФСБ российское обвиняет в терроризме. Я знаю, что вы занимаетесь этим делом, участвуете в комитете по его защите. Что вы думаете о судьбе Олега и можно ли ему сейчас помочь?
Мы можем только об этом говорить, можем призывать людей действовать, требовать его освобождения. Мы с каким-то сумраком ночи имеем дело, мы совершенно не знаем, что там происходит. Просто человека нет, это мы точно знаем, он где-то находится в заточении. Ну как можно с такой дикостью мириться? Об этом необходимо говорить, необходимо подключать больше и больше людей, необходимо, чтобы все знали об этом. И пока Олег не выйдет на свободу, я думаю, что очень многие люди не успокоятся.
Сергей, я читал в украинской прессе, что вы принципиально отказались давать интервью о фильме «Майдан» российским журналистам в Каннах. Это действительно так или это преувеличение и искажение?
Нет, это не преувеличение ни российским журналистам, а российским средствам массовой информации. Дело в том, что этот поток информационный, все, что говорят о Украине, настолько лживый, что я просто не хочу там принимать участие. Мне просто неприятно даже представить, что мои слова будут тоже где-то вот в этом потоке присутствовать. Я не хочу этого. Идет информационная война, и средства информации используют как оружие. Достаточно успешно, насколько я вижу.
Увидят ли ваш фильм в России?
Со временем, да. Я просто его выложу в интернет. Я считаю, что это просто образовательная картина. Это необходимо смотреть.
Сергей Лозница о своем фильме «Майдан». С ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. И в конце программы о чемпионате мира по хоккею, который проходит в Беларуси. В эфире спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте. Ну что, ждем четвертьфиналы?
Добрый день. Да, сегодня состоятся 4 четвертьфинальные матча. В них сыграют сборные России и Франции, Швеции и Белоруссии, США и Чехии, и Канады и Финляндии. Разумеется, для российских слушателей более всего интересен матч Россия-Франция, в котором победа безоговорочно отдается заранее сборной России. Это неудивительно, потому что сборная Франции никогда не была фаворитом ни одного из крупных турниров, где бы она не участвовала. Лучший их результат – это 6-е место на дебютном для себя турнире в 1930 году. Ну и, разумеется, команда Франции, хотя и боевая, хотя и отобрала очки у серьезных соперников, например, опередила сборную Словакии, попав в плей-офф, в отличие от словаков. Я думаю, что сейчас у сборной России однозначно сильнее, и просто трудно говорить о каком бы то ни было неудачном исходе этой встречи для сборной России. Что касается сборной России, у нее сейчас под сомнением участие в матче Александра Овечкина, который получил травму в одном из предыдущих матчей. Он не играл со сборной Белоруссии в последней встрече группового турнира. И, возможно, сейчас Олег Знарок, главный тренер сборной России, даст ему передохнуть, просто потому что без него вполне сборная России может обыграть команду Франции, тем более, что в расположении российской сборной прибыл еще один звездный хоккеист из НХЛ, Евгений Малкин. И, конечно, Овечкину стоит прийти в себя после травмы перед серьезными полуфинальными матчами, в которых Россия, безусловно, должна попасть. В полуфинале, возможно, встреча с чемпионами мира, со шведами. Швеция играет, напомню, с командой Белоруссии, с хозяевами турнира. И вот последнее обстоятельство – это, пожалуй, единственный фактор, который говорит в пользу сборной Белоруссии. Швеция очень сильна. Швеция – действующий чемпион мира прошлого года. И, конечно, у Белоруссии шансов немного. Если только, повторюсь, не фактор своего поля, своих стен. Напомню, сборная Белоруссии в матче с командой России половину матча сражалась, не пропустив ни одной шайбы в свои ворота, а в конце устроила при счете 1-2 в пользу сборной России. Настоящий штурм российских ворот и вполне могла счет сравнять и перевести игру в овертайм. Поэтому, конечно, моральный фактор у Белоруссии достаточно силен, высок, но что касается силы, что касается класса команды, конечно, сборная России, безусловно, выше. Еще 2 четвертьфинала – это сборная Канады с Финляндией. Это, безусловно, сильнейший матч сегодняшнего дня. Конечно, канадцы всегда, канадцы в каком-то составе они не приезжали. Это очень сильная команда. А сборная Финляндии, хотя формально по итогам этого турнира могла даже остаться за чертой четвертьфиналов, но все равно по составу сейчас, пожалуй, это одна из сильнейших сборной нынешнего чемпионата. И, в общем-то, она может противостоять и Канаде, и любой другой команде. Еще в одном четвертьфинале играют как я уже говорил, сборная США и Чехии, это не самые сильные, но очень крепкие и надежные команды. И хотя сборная Чехии также рисковала остаться за пределами четвертьфинала, но сейчас совсем другой хоккей. Матчи на выбывание, здесь игроки все мобилизуются, команды показывают свои лучшие качества, и с сегодняшнего дня фактически и начинается настоящий чемпионат мира. Арслан?
Да, спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». И на этом все. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Слушайте нас в 16 часов 5 минут, когда в эфир выйдет программа «Время свободы». Всего доброго.